Не из жидкого металла, нет программы «убивать». Люди разные бывают, есть, кто симпатичны мне. За такими интересно мне бывает наблюдать. Убивать, скорее ваше, мне по нраву, помогать. Тяжело вам в мире рабства, деньги нужно добывать. Все, на что легла их тень, исказилось, искривилось, превратилось в миражи. Барахло и суета, вроде яда, для души. А душе нужна любовь, для нее она бальзам. Только где и как найти? Окружают миражи, говорят, не ступить тебе и шагу, так что ты поднакопи. Деньги двигают вперед, вас – фигуры на доске. А без них вы неподвижны и стоите вне игры. Но и с ними вы в неволе. Как же тут не быть тоске? Вы давно уже живете в цифровом концлагере. Приготовили вам будущее, те, кто смотрит за игрой. И оно вас угнетает. Ни покоя, ни любви, как материи в дыре. Сделал ход, копи на новый, если сможешь накопить. Столь дебильное занятие, неестественно, любить, ненавидеть, же, естественно, ненависть искать не надо, копится она сама. Это сила разрушения, например, как и война. Как фигуре на доске избавление получить? Коль найдете вы ответ, не затруднитесь сообщить.
Legends never die.
Ломаного за тебя не дают. Киморы. Говорят, что суд им отдаст тебя под опеку. Приготовь-ка чего-нибудь пожрать. Хорошенький у нас суд. Хорошенькое правительство. Отбирают у человека единственного сына. А человек его растил. Человек заботился о нем. Человек деньги на него тратил. Наконец вырастил. Но думает, пора бы отдохнуть. Пускай теперь сын поработает. Пусть чем-нибудь поможет отцу. А тут этого сына хватит так. И это называется правительство. И воображает, что оно правительство. И выдает себя за правительство. А я возьму и уеду. Пропади пропадом вся страна. Пусть они живут как хотят. Уеду. Навсегда. Я так им... сказал. Все слышали это?
Ну, а если я еще с тобой уеду, то они вовсе пропадут.
Да.
Стоп, наркотик, наркомана, стоп.
Да.
Стоп, наркотик,
стоп.
Наркомана, стоп.
Это мертвецы.
Стоп, наркотик.
Они за мной идут.
Оставьте меня! Оставьте меня! Несчастного! Оставьте!
Не надо, Леха!
И больше ты за мной не придешь. Убью. И не придешь.
Я не ангел, я гел!
Затекай! Тебя не кушка! Отдохну немножко, а потом тебя убью.
Бедная, заблудшая овечка.
деле, похож на свою. Не забывай, кто ты есть. Ты спасешь.
It's like an empty dream, knocking on the door. Your life is like looking a gate ready to explode. Your life is like a cigarette burning on the ground. Your life is like, it's like mine. Your life is like missing light in the thick of flame. Your life is like trusting you, staying still the same. Your life is like with a word spoken with a smile. Your life is like, it's just like mine. It's something more than human, something less than just fools. Never ask the universe what care for. I don't need the resolutions anymore. Your life is like taking a pill that makes you sick again. Your life is like smoke and mirrors that cannot reflect. Your life is like birds flying to the sky. Your life is like, it's like mine. Something more than human, something less than just fools. Never ask the universe what came for. I don't need the resolutions anymore.
«Бывает друг, — сказал Соломон, — который больше, чем брат, 99 в твоей душе, узрят лишь собственный грех. И только сотый, рядом с тобой, встанет, один против всех, ни обольщением, ни мольбой, друга не приобрести. 99 пойдут за тобой, покуда им по пути, пока им светит слава твоя, твоя удача влечет, и только сотый тебя спасти, бросится в водоворот, и будут для друга настежь всегда, твой кошелек и дом». И можно ему сказать без труда, о чем говорят с трудом. 99 станут темнить, гадая о барыше. И только сотый скажет, как есть, что у него на душе. Вы чувствуете, как порой, безрассудная верность нужна. И друг встает за тебя горой, не спрашивая, чья вина. 99, заслыша гром, в кусты норовят убежать. Но сожалеть не стоит о том, было бы о ком горевать, и лишь один с тобой дальше пойдет. А может, и не один. Но если ты маг, а не человек, ты чувством своим, господин.
Размышляю о том, как некоторые млекопитающие могут летать, а некоторые птицы не могут. А еще о том, что млекопитающие могут жить в океане, а рыбы выходить на сушу. Они бесподобные, честное слово. Можете спросить меня, какое твое любимое животное? Я спросил, Сири, какое твое любимое животное? Василиск прекрасный, ответила Сири, чем вызвала у меня приступ умиления и хохота. It says it all, it's a miracle. Dust your babies being born. Недавно я нашел в интернете один очень интересный рассказ о событиях Великой Отечественной войны. Действия, о которых рассказывает автор, происходят сначала во время Сталинградской битвы, а затем после войны. Рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Я решил проверить достоверность произведения. На сайте «Подвиг народа» есть информация о Вагане Хачатряне. Имеются наградные листы офицера, которые описывают боевой путь воина. Также хочу отметить автора рассказа Льва Кирещана, который написал, на мой взгляд, очень интересное произведение. «Все возвращается в жизни, порой происходят такие события, которые не могут быть объяснены ни логикой, ни случайностью. Они преподносятся человеку, как правило, в своих самых крайних, самых жестких проявлениях. Но ведь именно в ситуациях, которые принято называть экстремальными, и можно увидеть, а точнее почувствовать, как работает этот удивительный механизм, человеческая судьба». Февраль 1943 года, Сталинград. Впервые за весь период Второй мировой войны гитлеровские войска потерпели страшное поражение. Более 3 миллиона немецких солдат попали в окружение и сдались в плен. Все мы видели эти документальные кадры военной кинохроники и запомнили навсегда эти колонны, точнее толпы обмотанных чем попало солдат, под конвоем бредущих по замерзшим руинам растерзанного ими города. Правда, в жизни все было чуть-чуть по-другому. Колонны встречались нечасто, потому что сдавались в плен немцы в основном небольшими группами по всей огромной территории города и окрестностей, а во-вторых, никто их не конвоировал вообще, просто им указывали направление, куда идти в плен, куда они брели, кто группами, а кто и в одиночку. Причина была проста, по дороге были устроены пункты обогрева, а точнее землянки, в которых горели печки, и пленным давали кипяток. В условиях 30-40 градусного мороза уйти в сторону или убежать было просто равносильно самоубийству. Вот никто немцев и не конвоировал, разве что для кинохроники. Лейтенант Ваган Хачатрин воевал уже давно. Впрочем, что значит давно? Он воевал всегда. Он уже просто забыл то время, когда он не воевал. На войне год за три идет, а в Сталинграде, наверное, этот год можно было бы смело приравнять к 10, да и кто возьмется измерять куском человеческой жизни такое бесчеловечное время, как война. Хачатрин привык уже ко всему тому, что сопровождает войну. Он привык к смерти, к этому быстро привыкают. Он привык к холоду и недостатку еды и боеприпасов. Но главное, он привык к мысли о том, что на другом берегу волки земли нет. И вот со всеми этими привычками и дожил таки до разгрома немецкой армии под Сталинградом. Но все же оказалось, что кое к чему Ваган привыкнуть на фронте пока не успел. Однажды по дороге в соседнюю часть он увидел странную картину. На обочине шоссе у сугроба стоял немецкий пленный, а метрах в 10 от него – советский офицер, который время от времени стрелял в него. Такого лейтенант пока еще не встречал, чтобы вот так хладнокровно убивали безоружного человека. Может, сбежать хотел, подумал лейтенант, так некуда же. Или, может, этот пленный на него напал, или может, вновь раздался выстрел, и вновь пуля не задела немца. «Эй!» — крикнул лейтенант. «Ты что это делаешь? Здорово!» Как ни в чем не бывало, отвечал палач. «Да мне тут ребята Вальтер подарили, решил вот на немца испробовать. Стреляю, стреляю, да вот никак попасть не могу, сразу видно немецкое оружие, своих не берет». Усмехнулся офицер и стал снова прицеливаться в пленного. До лейтенанта стал постепенно доходить весь цинизм происходящего, и он аж онемел от ярости. Посреди всего этого ужаса, посреди всего этого горя людского, посреди этой ледяной разрухи эта сволочь в форме советского офицера решила попробовать пистолет на этом еле живом человеке. Убить его не в бою, а просто так, поразить, как мишень, просто использовать его в качестве пустой консервной банки, потому что банки под рукой не оказалось. Да кто бы он ни был, это же все-таки человек, пусть немец, пусть фашист, пусть вчера еще враг, с которым пришлось так отчаянно драться. Но сейчас этот человек в плену, этому человеку, в конце концов, гарантировали жизнь. Мы ведь не они, мы ведь не фашисты. Как же можно этого человека, и так еле живого, убивать? А пленный как стоял, так и стоял неподвижно. Он, видимо, давно уже попрощался со своей жизнью, совершенно окоченелый, казалось, просто ждал, когда его убьют, и все не мог дождаться. Грязные обмотки вокруг его лица и рук размотались, и только губы что-то беззвучно шептали. На лице его не было ни отчаяния, ни страдания, ни мольбы. Равнодушное лицо и эти шепчущие губы – последнее мгновение жизни в ожидании смерти. И тут лейтенант увидел, что на палаче – погоны интендантской службы. Ах ты гад, тыловая крыса, ни разу не побывав в бою, ни разу не видевший смерти своих товарищей в мерзлых окопах. Как же ты можешь, гадина такая, так плевать на чужую жизнь, когда не знаешь цену смерти? Пронеслось в голове лейтенанта. «Дай сюда пистолет», — еле выговорил он. «На, попробуй». Не замечая состояния фронтовика, интендант протянул вальтер. Лейтенант выхватил пистолет, вышвырнул его, куда глаза глядят, и с такой силой ударил негодяя, что тот аж подпрыгнул перед тем, как упасть лицом в снег. На какое-то время воцарилась полная тишина. Лейтенант стоял и молчал, молчал и пленный, продолжая все так же беззвучно шевелить губами. Но постепенно до слуха лейтенанта стал доходить пока еще далекий, но вполне узнаваемый звук автомобильного двигателя, и не какого-нибудь там мотора, а легковой машины М1 или М-ки, как ее любовно называли фронтовики. На М-ках в полосе фронта ездило только очень большое военное начальство. У лейтенанта аж похолодело внутри. Это же надо, такое невезение. Тут прямо картинка с выставки, хоть плачь, здесь немецкий пленный стоит, там советский офицер с расквашенной рожей лежит, а посередине он сам, виновник торжества. При любом раскладе это все очень отчетливо пахло трибуналом. И не то, чтобы лейтенант испугался бы штрафного батальона, его родной полк за последние полгода Сталинградского фронта от штрафного по степени опасности ничем не отличался, просто позора на голову свою очень и очень не хотелось. А тут то ли от усилившегося звука мотора, то ли от снежной ванны интендант в себя приходить стал. Машина остановилась. Из нее вышел комиссар дивизии с автоматчиками охраны. В общем, все было как нельзя кстати. Что здесь происходит? Доложите, рявкнул полковник. Вид его не сулил ничего хорошего, усталое небритое лицо, красное от постоянного недосыпания глаза. Лейтенант молчал, зато заговорил интендант, вполне пришедший в себя при виде начальства. «Я, товарищ комиссар, этого фашиста, а он его защищать стал, затарахтел он, и кого? Этого гада и убийцу? Да разве же это можно, чтобы на глазах этой фашистской сволочи советского офицера избивать? И ведь я ему ничего не сделал, даже оружие отдал, вон пистолет валяется». А он, Ваган, продолжал молчать. «Сколько раз ты его ударил?» Глядя в упор на лейтенанта, спросил комиссар. «Один раз, товарищ полковник», — ответил тот. «Мало, очень мало, лейтенант. Надо было бы еще надавать, пока этот сопляк бы не понял, что такое эта война. И почем у нас в армии самосуд? Бери этого фрица и доведи его до эвакопункта. Все, исполнять». Лейтенант подошел к пленному, взял его за руку, висевшую как плеть, и повел его по заснеженной пургой дороге, не оборачиваясь. Когда дошли до землянки, лейтенант взглянул на немца. Тот стоял, где остановились, но лицо его стало постепенно оживать. Потом он посмотрел на лейтенанта и что-то прошептал. «Благодарит, наверное», — подумал лейтенант. «Да что уж, мы ведь не звери». Подошла девушка в санитарной форме, чтобы принять пленного, а тот опять что-то прошептал. Видимо, в голос он не мог говорить. «Слушай, сестра», — обратился к девушке лейтенант, — «что он там шепчет? Ты по-немецки понимаешь?» «Да глупости всякие, говорит, как все они», — ответила санитарка усталым голосом, говорит, «зачем мы убиваем друг друга?» Только сейчас дошло, когда в плен попал. Лейтенант подошел к немцу, посмотрел в глаза этого немолодого человека и незаметно погладил его по рукаву шинели. Пленный не отвел глаз и продолжал смотреть на лейтенанта своим окаменевшим равнодушным взглядом, и вдруг из уголков его глаз вытекли две большие слезы и застыли в щетине давно небритых щек. Прошли годы. Кончилась война. Лейтенант Хачатрин так и остался в армии, служил в родной Армении в пограничных войсках и дослужился до звания полковника. Иногда в кругу семьи или близких друзей он рассказывал эту историю и говорил, что вот, может быть, где-то в Германии живет этот немец и, может быть, также рассказывает своим детям, что когда-то его спас от смерти советский офицер, и что иногда кажется, что этот спасенный во время той страшной войны человек оставил в памяти больший след, чем все бои и сражения. В полдень 7 декабря 1988 года в Армении случилось страшное землетрясение. В одно мгновение несколько городов были стерты с лица земли, а под развалинами погибли десятки тысяч человек. Со всего Советского Союза в республику стали прибывать бригады врачей, которые вместе со всеми армянскими коллегами день и ночь спасали раненых и пострадавших. Вскоре стали прибывать спасательные и врачебные бригады из других стран. Сын Вагана Хачатряна, Андраник, был по специальности врач-травматолог и также, как и все его коллеги, работал не покладая рук. И вот однажды ночью директор госпиталя, в котором работал Андраник, попросил его отвезти немецких коллег до гостиницы, где они жили. Ночь освободила улицы Еревана от транспорта, было тихо, и ничего, казалось, не предвещало новой беды. Вдруг на одном из перекрестков прямо на перерез «Жигулем» Андраника вылетел тяжелый армейский грузовик. Человек, сидевший на заднем сиденье, первым увидел надвигающуюся катастрофу и изо всех сил толкнул парня с водительского сиденья вправо, прикрыв на мгновение своей рукой его голову. Именно в это мгновение и в это место пришелся страшный удар. К счастью, водителя там уже не было. Все остались живы, только доктор Миллер, так звали человека, спасшего Андраника от неминуемой гибели, получил тяжелую травму руки и плеча. Когда доктор выписался из того травматологического отделения госпиталя, в котором сам и работал, его вместе с другими немецкими врачами пригласил к себе домой отец Андраника. Было шумное кавказское застолье, с песнями и красивыми тостами. Потом все сфотографировались на память. Спустя месяц доктор Миллер уехал обратно в Германию, но обещал вскоре вернуться с новой группой немецких врачей. Вскоре после отъезда он написал, что в состав новой немецкой делегации в качестве почетного члена включен его отец, очень известный хирург. А еще Миллер упомянул, что его отец видел фотографию, сделанную в доме отца Андраника, и очень хотел бы с ним встретиться. Особого значения этим словам не придали, но на встречу в аэропорт полковник Ваган Хачатрин все же поехал. Когда невысокий и очень пожилой человек вышел из самолета в сопровождении доктора Миллера, Ваган узнал его сразу. Нет, никаких внешних признаков тогда вроде бы не запомнилось, но глаза этого человека, его взгляд забыть было нельзя. Бывший пленный медленно шел навстречу, а полковник не мог сдвинуться с места. Этого просто не могло быть. Таких случайностей не бывает. Никакой логикой невозможно было объяснить происшедшее. Это все просто мистика какая-то. Сын человека, спасенного им, лейтенантом Хачатряном, более 45 лет назад, спас в автокатастрофе его сына. А пленный почти вплотную подошел к Вагану и сказал ему на русском: «Все возвращаются в этом мире. Все возвращаются, все возвращаются», — повторил полковник. Потом два старых человека обнялись и долго стояли так, не замечая проходивших мимо пассажиров, не обращая внимания на рев реактивных двигателей самолетов, на что-то говорящих им людей. Спасенный и спаситель. Отец спасителя и отец спасенного. Все возвращаются. Пассажиры обходили их и, наверное, не понимали, почему плачет старый немец, беззвучно шевеля своими старческими губами, почему текут слезы по щекам старого полковника. Они не могли знать, что объединило этих людей в этом мире один-единственный день в холодной сталинградской степи. Или что-то большее, несравнимо большее, что связывает людей на этой маленькой планете, связывает, несмотря на войны и разрушения, землетрясения и катастрофы, связывает всех вместе и навсегда, поучительно. Люди в основе своей – человеки, а вот не люди, как ни странно, чаще всего влезают во власть и дают преступные команды человекам, сами оставаясь в тени серыми мышками знака авторских прав. Дутов Андрей.